«Комсомольская правда».
Здорово, еноты! На 14-й день весеннего месяца Нисина, то бишь 14 апреля, вся страна следила за телеэкранами, за ходом прямой линии Владимира Путина. Что же она нам принесет и что уже принесли стране решения президента? Вот что это? Мы переходим от внешнеполитической повестки к внутриполитической или как? Вы знаете ответ на этот вопрос. Набирайте наш номер 8 800 200 ровно 9702 и скажите, какие проблемы внутри страны следует решить немедленно. А пока вы запоминаете наш телефон для WhatsApp 8 967 200 ровно 9702. Мы должны вас предупредить. В течение ближайшего часа вас ждет оголтелая пропаганда. Пропаганда чего, Диана Кади?
Пропаганда любви к нашему вождю и учителю Владимиру Путину. А у нас в гостях сегодня политолог Алексей Мухин. Алексей, здравствуйте.
Здравствуйте, у меня вопрос.
Я тоже должен разговаривать таким голосом?
Нет. Разговаривайте так, как вам удобно.
Более того, мы вообще хотели отойти от этого ироничного тона, и Эдвард просто забыл, наверное, что теперь это серьезная программа. Эдвард,
ну, благодаря прекрасной, совершенно обворожительной Диане Кади, я помню о своем долге.
Алексей, вы присутствовали на прямой линии с Владимиром Путиным. Вы даже задали ему вопрос. Расскажите, каково
и
вообще
этот грех
быть...
был, отмолю.
Расскажите, каково вообще быть в одном здании, в одном помещении рядом с таким великим человеком, как Владимир Путин?
Давайте, я бы не хотел, честно говоря, обсуждать это в таком тоне. Я
не будем.
Понимаю, что вы очень любите президента. Вот, но основная часть граждан относится к нему с крайним прагматизмом, что и продемонстрировала прямая линия. Но я принимал участие в его предвыборной кампании, так что это моя ответственность тоже. Вот, поэтому я думаю, что на самом деле прямая линия – очень хороший инструмент. Путин довольно весело гонял региональное начальство по стране эти почти 4 часа, и население за этим очень внимательно наблюдало. Было возбуждено, насколько подвел итог
около
журналист, четыре уголовных дела, возбуждали дела в прямом эфире. Ну, хорошо, приговоры не успели вынести. Здесь есть надежда. Вот мне кажется, что было бы целесообразно эту прямую линию, по сути, превратить в перманент. То есть расширить и углубить департамент в администрации, который занимается письмами граждан. Сейчас он работает, конечно, но он предпочитает пересылать эти письма, эти жалобы, в места. Тем, на кого жалуются. Это весьма порочная практика, но она, к сожалению, устоявшаяся.
То есть вы предлагаете как можно чаще проводить прямые линии, чтобы...
Нет, я предлагаю, чтобы вот соответствующий департамент работал в перманентном режиме. И каждый региональный чиновник знал, что письмо может попасть лечь на стол Владимира Путина. Соответствующими, с вытекающими для него кадровыми и иными административными, а возможно, уголовными последствиями.
А почему вот такие решения принимаются именно во время прямой линии? То есть дела делаются реальные, как-то вот чиновников начинают отчитывать.
Ну, это вот показательная работа. Порка по субботам. Да, знаете, вот было когда-то в России.
Это у Горького
принято,
в
да.
детстве такой эпизод
совершенно
был.
Совершенно верно. Вот. И я думаю, что на самом деле это носит терапевтический характер. Подобного же рода вещи случаются и во второй части марлезонского балета, когда идет большая широкая пресс-конференция Владимира Путина с журналистами. Происходит то же самое. На самом деле президент пытается прикрыть... становится очень очевидным, глобальный разрыв между федеральным уровнем власти, принятия решений и так далее, где он сказал, что он верит своему правительству, что там работают профессионалы, что является правдой, действительно, и региональными властями, которые, когда президент отворачивается, вот вы сказали, что на внешний трек, вообще-то по Конституции президент у нас занимается внешним треком. Внутренним треком должно заниматься правительство. Вот. Видимо, правительство занимается не очень хорошо, поэтому президент сейчас обратил внимание и на внутренний трек.
Но
и, судя
много.
По всему, берет под контроль экономические, социальные процессы. И соответствующие профильные рабочие группы и советы в администрации президента появляются.
Было много вопросов по внешней политике, но нет, он настаивал,
было очень отвечал. Мало. Вообще вот политика была в такими вкраплениями, нет, в основном посчитали. Социально-экономический статус.
Да, может статистику. Давайте. Вот 2,5 миллиона вопросов пришло на линию всего. Из них за 2,5 часа Путин ответил на 71 вопрос. Из них внешняя политика из 71. Было посвящено только 11 вопросов. Еще 11. Это вопросы личного характера. Сколько, правильно, 49. Вот остальные 49 вопросов из 71 касались тех или иных социальных проблем. Вот
я об этом и говорю, что социалка, социально-экономический статус сейчас гражданина Российской Федерации, его очень волнует. Но дело в том, что мы, судя по всему, на внешней арене действуем довольно успешно, и население говорит, ну хорошо, слава богу, хоть там у нас все хорошо. А теперь давайте посмотрим, что у нас внутри. И здесь президент, по сути, отобрал хлеб у либералов наших, которые очень любят говорить, да не надо нам смотреть вовне, не надо нам армию поднимать, нам нужно сосредоточиться на дорогах, но дураках и так далее.
Это правильное решение, я считаю.
Это правильно, да. Потому что там мы все поправили, теперь вернулись, что называется, сюда. И президент сейчас обращает на это внимание, и, судя по всему, я-то обратил на то внимание, что президент на это обращает внимание еще полгода назад, когда стали появляться вот те рабочие группы и советы, о которых я только упомянул. По сути, президент замыкает на себя сейчас управление экономикой и социалкой на администрацию президента.
Там были вопросы о том, почему, когда возобновят поездки в Турцию, ну, в общем, путь на отдых, да, значит, не все так плохо
когда
в нашей стране, если людей волнуют такие проблемы.
Они привыкли, да, видимо, ездить туда, и это большая... Но, думаю, на самом деле, через некоторое время устоятся другие места туристического посещения.
Например,
Крым, да, совершенно верно.
Или Алтай. В следующем году к концу прямой линии кого-нибудь расстреляют, и это правильно, пишет Антон Пономарев из Новосибирска. А я напоминаю, номер 8 800 200 ровно 9702. Звоните и скажите, какие проблемы во внутренней жизни России следует решать немедленно.
Антон Пономарев, видимо, начитался китайской прессы, потому что там, когда контрольная комиссия выезжает в какое-нибудь ведомство, там обязательно кто-нибудь из окна выходит в результате. Вот, поэтому, ну, расстрелять не расстреляют, но...
А уж в Северной-то Корее что происходит? Я не думаю, что на них нужно равняться. А вот еще пишут, президент принимал клятву на Конституции, а это значит, что внутренние проблемы для него главные. Вот так вот. Это Эдвард Чесноков, Диана Кади. В гостях у нас Алексей Мухин, и мы ждем ваших звонков. Какие проблемы страны следует решать немедленно? Оставайтесь с нами. Это программа «Вождь». Это лучшая, самая честная программа на радио «Комсомолка».
«Вождь». Здравствуйте, я Давид Шнейдеров. По субботам я рассказываю о кино, о его проблемах, о малоизвестных, но не малозначительных фактах. А главное, о том, что из общего кинопотока обязательно стоит посмотреть. Помогают мне в этом актеры, режиссеры, продюсеры, в общем, люди, которые в курсе событий. Погружайтесь со мной в самое массовое из искусств – программу «Синемания». Слушайте каждую субботу с 13 часов по московскому времени на радио «Комсомольская правда». «Вождь» на радио «Комсомольская правда».
Эфир продолжается. Мы с политологом Алексеем Мухиным обсуждаем итоги прямой линии президента. И у нас уже есть звонки. Александр, вы на линии. Мы слушаем вас.
Владимир Путин обращает на нужды и чаяния простых людей. Это... Алло.
Да, слушаем вас.
Слушаем.
Это, конечно, здорово. Но негоже, собственно, президенту заниматься таким по той причине, что министерство и ведомство, попросту говоря, на местах бездействуют. Я сам житель города Твери, но по долгу службы частенько катаюсь в город, ну, Тверской области, Кимры называется. Так вот, местный чиновник там сидит за растрату, ну, читайте, за воровство. Дороги в таком ужасном состоянии, что просто при въезде в Кимры, как вот кончается граница Кимрского района, начинается граница Кимр сразу же несколько здоровых ухабов. Ехать по городу Кимры практически невозможно. Значит, изначально как бы Тверская область считалась по дорогам самая такая неблагополучная область. Дороги там разбиты. Но из самых из всех этих районных центров Кимры самый отвратительный город. И поэтому вот, как бы неплохо было бы, если президент занялся городом Кимры конкретно, адресно.
Алексей, скажите, вот глава государства должен заниматься региональными проблемами?
Городом Кимры, или все-таки он должен это... заниматься?
Бабушек через дорогу переводить.
Да,
конечно, и должен. Котят снимать свет.
Конечно, должен, потому что он должен подавать пример.
Правительство?
Нет, чиновникам разного уровня. И они должны его слушаться. Вы, наверное, не знаете, может, не слышали. Глава контрольного управления президента подсчитал, сколько процентов выполняется поручений президента. Вот получилось около 30% всего лишь. Это говорит о катастрофическом состоянии исполнительности, исполнительной власти. Она совсем не исполнительная получается. Вот. И связано это, скорее всего, с тем, что президент в последнее время действительно много внимания уделял внешнему фактором, работал на внешнеполитическом треке, и регионалы, и представители федеральных органов власти на местах просто перестали чувствовать власть.
Расслабились.
Да, да, верховную власть, расслабились. Я думаю, что в ближайшее время, судя по накалу антикоррупционной борьбы, произойдет определенная перемены. Тверская область уже давно вошла в легенду, так сказать. Там, насколько я помню, весь представительный орган просто переместился в СИЗО по коррупционным основаниям. Вот. Поэтому я думаю, что да, конечно, на Тверскую область внимание уделяется. Насколько я знаю, там новый губернатор, и я думаю, что у него есть определенный карт-бланш на зачистку.
А вот прямые линии способствуют тому, чтобы региональные власти, губернаторы начали хоть что-то делать? Вот, например, как-то вот их... заставляет двигаться, работать?
Ну, два раза в год.
Два раза в год.
Когда они проходят.
Так, может быть, чаще стоит действительно...
Чаще встречаться, думаете, да? У нас есть, на самом деле, вот такой проектный офис. Часто говорят, что нужно сделать еще один орган власти, чтобы он следил за этим. Он называется Генпрокуратура. Все вопросы туда, на самом деле.
Но значит, она не очень хорошо работает. Владимир Путин, наверное, это единственный человек,
который... То есть вот наш Александр, слушатель из Тверской области, который только что дозвонился, ему в прокуратуру писать предлагаете? А что писать?
Это ее работа. Это ее работа. Следить за тем, чтобы чиновники, в том числе, исполняли свои обязанности без нарушений.
Ну, я надеюсь, что Александр нас сейчас услышал. И нам звонит следующий радиослушатель Сергей. Вы на линии, откуда вы?
Здравствуйте, Сергей, город Владимир. Борьба с коррупцией, конечно, хорошо, но я считаю, что нужно еще заняться прижимом хвостов ритейлеров, вот, которые безосновательно повышают, ужасно повышают цены на товары, которые не имеют никакого отношения к курсу доллара. Они говорят, курс доллара растет. Приведу вам обычный пример. Я недавно был на складе оптовом по продаже закусок к пиву, будь то семечки, рыбка и прочее, да? И спросил ребят: ребята, а сколько у вас отпускает цена на пакет семечек? Они говорят: 40 рублей. А в магазине этот пакет семечек стоит 100-120 рублей. Вот на эти, наверное, 2,5% ритейлеры и живут.
Ну да, совершенно верно. Ирина Яровая как раз поднимала этот вопрос и нашла полное понимание у президента. Действительно, ну, начнешь с нефтяниками вопрос решать. Президент, кстати, это очень эффективно действует. Он их собирает. Ритейлеров, кстати, тоже собирал. И, ну, не знаю, в приказном ли бы там...
В добровольно-принудительном
порядке просил их не поднимать цены. Но другое дело, что существуют бизнес-интересы. И эти бизнес-интересы, конечно, нужно реализовывать. Где-то они уступят власти, а где-то власть уступает им. Это консенсус. Конечно, неприятно, когда горстка семечек стоит столько. Я сам потребитель этого продукта. Вот. Да, согласен, цены иногда кусаются. Но... конечно, особенно когда привыкнешь к какому-нибудь бренду. Я думаю, что с каждым с этим встречался. Вот. Но думаю, что вот такой естественный отбор, я имею в виду конкуренция, он решает отчасти эти проблемы.
То есть это важнее коррупции, по мнению Александра нашего?
Нет, я вот не согласен с его «но». В смысле, о коррупции говорить хорошо, но. Никаких «но». Надо бороться и с коррупцией, и с ритейлерами.
Хапугами. Алексей, а вот Владимир Путин отвечал на многие вопросы, что вот были выделены из бюджета миллиарды там, рублей на то, чтобы ну, как-то решить какую-то проблему. Но проблема по факту не решается, люди все-таки звонят и говорят о своих претензиях местным региональным властям. Соответственно, что, это на местах коррупционеры такие вот, чиновники или что?
Это, к сожалению, большой системный сбой в системе принятия управленческих решений.
Деньги-то выделяются?
Правительство работает нормально, деньги выделяются. И вот где-то в серединке, в шаговой
доходит,
доступности, да, где-то,
общем, да.
где-то возникает застой, где или такой провал.
Обрыв связи.
Обрыв связи, да. И все.
А как
вот смотрите,
это предотвратить?
По денежкам, например. Угу. Федеральная целевая программа развития Крыма. Да? Громадные средства выделены.
200 миллиардов.
Они не освоены, потому что местным властям не хватает компетенции их освоить.
Правильно.
Значит,
проект
надо менять
написать.
Региональные власти. Вот, они предлагают. Нет, они просто предлагают определенные конкурсные условия, либо механизмы, которые федеральный центр не пропускает по их коррупционности просто, по неэффективности и коррупционности. У нас существует очень высокий уровень и проработанный уровень требований к выполнению этих работ. И крымские власти, я не хочу их обвинять, голословно, что называется, но по какой-то причине вот их схемы не проходят, а они упорствуют и создают форс-мажорные обстоятельства, вынуждая власть либо рявкать, либо уже ставить на вид. Но я думаю, что это плохо закончится, потому что такой украинский способ решения проблем, радикальный способ поменять власть в Крыму просто.
Так можно, мне кажется, это человеческий фактор. Власть можно менять бесконечно, а человек...
Совершенно верно. Эта проблема не решит. Поэтому федеральная власть придумала следующее. Она десантирует туда федеральных чиновников, чему местные власти очень сопротивляются. Но сейчас уже, я так понимаю, там начинают работать федералы уже. И это хорошо. Я думаю, что это сдвинет с мертвой точки решение этой проблемы. Вторая часть. 70 миллиардов рублей набрали за вот этот пресловутый капремонт. Тоже зависли, потому что нет механизмов...
Взносы на капремонт.
Зависли, потому что нет механизмов для реализации. То есть нужно проводить конкурсы, отбирать компании, чтобы они были честные, они нормально ремонтировали и все такое. Вот, пожалуйста, пример некомпетенции региональных властей.
И у нас на линии Надежда. Откуда вы?
Добрый вечер.
Здравствуйте. Кемерово. Говорите.
Вот. Послушав вот позвонивших, я так понимаю, что у нас в стране полная разруха, поскольку плохие дороги, и все, ясно. Но дело в том, что сейчас главная проблема у нас – это борьба с бедностью. Вот как-то не нравится президенту, наверное. Но, тем не менее, сейчас приведу пример. Пару лет назад я разговаривала с приятельницей из Германии. Так вот она сказала так, что у них... Детям всем, независимо от материального положения родителей, в возрасте до 18 лет, выплачивается пособие 180 евро до 18 лет. У нас женщина, если она осталась с ребенком в возрасте от 1,5 до 3 лет, не может выйти на работу, потому что в садик отдать ребенка не может, она сидит на пособии 50 рублей. И вот представьте себе, как вообще женщине выжить в такой ситуации.
Но, с другой стороны, у нас есть материнский капитал.
Материнский капитал – это только если три ребенка. А если у него один ребенок?
Второй рожать.
Об этом никто не хочет даже
Алексей?
Подумать.
Здравствуйте. Я, видимо, должен сейчас выступить адвокатом дьявола, то есть попытаться оправдать власть. Я не буду оправдывать. Я тоже знаю громадное количество примеров, когда это не работает. Это не социально. У нас в Конституции написано, что мы строим социальное, что у нас должно
что
быть социальное государство. Да, согласен полностью. И борьба с бедностью одна из главнейших задач нынешних властей. Особенно это становится очевидным, когда мы видим дворцы, мы видим машины, мы видим счета и так далее. Все это, конечно, копится в копилочку, все это делает очень серьезным социальное напряжение, но я напоминаю, что сейчас у нас наступает электоральный период, 2016-2018 год. Пожалуйста, идите, голосуйте, выбирайте ответственную власть.
Да, скоро выборы.
Да, и нам вот пишут уже в WhatsApp: замените людей машинами, и проблемки частично исчезнут. Я напоминаю, 8-800-200-97-02. Звоните и скажите, какие проблемы во внутренней жизни России требуют немедленного решения. Это программа «Вождь», Эдвард Чесноков и Диана Кади. Оставайтесь с нами, потому что в следующем блоке политолог Алексей Мухин расскажет о том, легко ли было ему самому задавать вопрос Путину и удовлетворен ли он ответом.
Вождь. Специальный проект «Радио Комсомольская правда». Что будет?
Сегодня мы говорим о том, что будет завтра. Ведущие эксперты и политики делают свои прогнозы. В эфире Владимир Сунгоркин и Александр Яковлев. Программу «Что будет?» слушайте каждую среду в 19.05 по московскому времени. Вождь. На радио «Комсомольская правда».
Эфир продолжается. В гостях у нас Алексей Мухин, и мы обсуждаем, какие проблемы в стране требуют первоочередного решения. И мы знаем, что у вас, наших радиослушателей, есть свое мнение на этот вопрос. 8 800 200 ровно 9702. Звоните и скажите. И нам уже дозвонился Михаил. Откуда вы?
Добрый вечер, Михаил из Хабаровска. Давно Эдуарду не звонил.
Да-да, ваше мнение.
Да-да, вы знаете, у нас полностью отсутствует, говорят, президентская вертикаль. Вертикали никакой нет. Потому что вот это что, какая вертикаль? Сами регионы себе законы принимают, губернаторы. Никакой вертикали нет. Вот раньше были сенаторские ревизии при царе. Сенаторы выезжали, проверяли все органы на местах. Так дотошно проверяли, что даже районные суды отдавали под суд.
А потом получалось, как в пьесе Гоголя, ревизор, да? Ну, не надо.
Да, а у нас сейчас что? У нас судебная система сама по себе рулит, что хочет. Решения такие выносит, что мама дорогая.
Да, благодарю, Михаил. Я только не Эдуард, а Эдвард.
Еще мы обсуждаем, я напомню, прямую линию, которая состоялась 14 апреля. Алексей, вот наш президент во время прямой линии сказал, что надо ударить по бездорожью и разгильдяйству.
И бюрократизму.
То есть, оказывается, что в России по-прежнему две беды.
Дороги и дураки. Да, совершенно верно. И иногда одна пытается решить другую. На самом деле, мы не будем отвечать на вопрос, что президентской вертикали нет.
Можете ответить.
Иногда складывается впечатление, что только она и есть, судя по чаяниям населения, которое очень активно произвело такую массовую социологию. 2 с лишним миллиона обращений к президенту.
2,5,
да, совершенно верно. А вообще, такой социологический опрос, он дорогого стоит.
Обратная связь,
конечно. С учетом того, что, да, с учетом того, что репрезентативная выборка составляет, как правило, там 1,5-2 тысячи респондентов. А здесь 2,5 миллиона, представляете? И, в принципе, президент довольно хорошо осведомлен теперь о том, что происходит на самом деле.
Но отбираются самые часто задаваемые.
Так, да, открою вопрос. Маленькие секреты кухни. Есть в службе, вернее, в Федеральной службе охраны есть такая служба специальной информации, которая специально для президента и первых лиц государства готовит, в том числе и социологию. Не только социологию, но и разные циферки. Поэтому он, я думаю, что он довольно осведомлен о том, что происходит. Другое дело, что да, коллега, дозвонившийся, прав, что вот при определенном применении происходит системный сбой, потому что страна у нас большая, чиновники региональные сами себе хозяева часто. Например, Хорошавина, Гайзера сейчас,
правда,
сразу приходит, да, на ум, вот, и так далее. А денег много, и поэтому искушение тоже велико. Боюсь, что речь идет о том, что наши чиновники, к сожалению, до введения института конфискации будут продолжать себя вести точно так же. Ведь какая у них логика? Я вот сейчас наворую, ну, отсижу несколько лет, выйду богатым человеком, что называется. И ни я, ни мои дети, а то и внуки не будут ни в чем себе отказывать. Поэтому я думаю, что вот институт конфискации, он был бы очень неплохим способом не только пополнить казну и даже убрать дефицит бюджета, но и превентивные меры против борьбы с коррупцией.
Вот в начале программы вы сказали, что прямая линия – это своего рода порка. Вот нам Константин пишет, что вот, к сожалению, такой порки чиновников явно не хватает. Нужен им, чиновникам, сталинский пинок и Магадан. Вот тогда они забегают, все задвигается мигом, пишет нам Константин. Вы как считаете, нужно строго с местными?
Взгляд варварский, но верный.
То есть нужен пинок сталинский.
Но из 2,5 миллионов вопросов, которые пришли на прямую линию, прямо перед нами находится автор одного вопроса, политолог Алексей Мухин. Алексей, ну признайтесь, ну ведь было же какое-то согласование вопроса, были репетиции, нет?
Нет, репетиции не было.
А согласование-то было?
Ну, спросили о теме, о чем хочу спросить, и все, в общем.
Угу. А как вообще попадают на прямую линию? Вот как вы попали?
Ну, надо два года подряд быть вторым по цитируемости политологом. Угу. Я так понимаю, насколько я увидел аудиторию, она была подобрана, чтобы все социальные группы, страты, были представлены. Там были и пожарники, и предприниматели, и врачи, причем все, многие в униформе. Вот. Но мне кажется, что это для картинки хорошо. Президент таким образом дает понять, что он президент всех россиян, и у него нет каких-то исключений. Я не первый раз на прямой линии, не первый раз принимаю участие. Какого-то специального отбора я не проходил, экзамены не сдавал, ЕГЭ тоже не сдавал на эту тему.
А вот присутствовал на прямой линии Никита Михалков, это как видный деятель культуры.
И еще он задал... Федор Бондарчук.
Я не видела Хабенского. И Никита Михалков, он задал вопрос касающийся инвалидов, желающих заниматься бизнесом. Может быть, цинично прозвучит мой вопрос сейчас, но а что, если представитель культуры задает вопросы, касающихся инвалидов, у нас что, проблем в культуре нет?
Он поступил социально. Если вы заметили контекст, то его два инвалида, которые не смогли попасть на прямую линию, просто попросили задать этот вопрос, и он его задал.
А следующим можно было задать вопрос, касающийся культуры?
Можно было, но...
У нас много проблем. Я вот, например, хочу сказать, что если бы я присутствовала на прямой линии, я бы, например...
Вы считаете, что культура недофинансирована?
Я, например...
Напоминаю, художник должен быть голодным.
И злым.
Я, например, задала бы вопрос, касающийся пиратства. Вот, например, мои книги, они сразу после магазина отправляются на пиратские сайты, и получается, что мой труд не стоит ничего. По поводу кино...
Та же фигня, извините.
Вот, и по поводу кино. Государством финансируются фильмы, но это, мне кажется, когда я вижу там фонд кино, да? И это деградирующие комедии на западный манер. Это вообще что? Это разве
Давайте
культура?
Так. Как раз Никита Михалков сейчас, его структуры подали законопроект в Госдуме, он сейчас будет согласовываться, проходить нулевое, первое чтение и так далее, как раз по вопросам правообладания. Я хорошо знаком с этим законопроектом, и я тоже стараюсь привлечь внимание к этому вопросу.
Поэтому спасибо
мы с вами, да, коллеги, я уже практически отвечаю на вопрос. Спасибо. И сейчас я думаю, что быстренько мы его проведем, этот закон, и все будет нормально.
Ну, вопрос Алексею Мухину, который прекрасно разбирается в кремлевской кухне. Вот тот факт, что практически параллельно с прямой линией начались обыски в офисе группы Михаила Прохорова «Аннексим», это совпадение или все-таки не думаю?
Вообще никак не связано. Угу. Вообще никак не связано. Я думаю, что ФСБ таким образом просто... Ну, во-первых, такого рода мероприятия проходят согласно оперативному плану. Угу. Но так случилось, что, да, вот совпали по времени. Возможно, есть здесь какая-то имиджевая составляющая, и хотелось показать, что власть не дремлет, что она держит руку на пульсе, а иногда на горле. Вот. Но удалось, судя по всему.
Ну и вот еще нам пишут в WhatsApp, людей очень волнует проблема ОСАГО. Вот она все-таки будет решена после вопроса, поднятого на прямой линии?
Ну, полагаю, что да. А как правило, все вопросы, которые вот поступили, они все суммируются, выводятся средневекторные, либо наиболее вопиющие вопросы поступают в Госдуму, в Совет Федерации, в профильные организации, в Общественную палату, в правоохранительные органы, в прокуратуру. И по ним должны быть приняты решения. За этим следит администрация президента. То есть ни один вопрос мимо не пройдет.
Но были вопросы касательно личной жизни нашего президента. Неужели нельзя
я
было...
Я считаю, это бестактно,
если честно.
Да. Он, во-первых, очень смутился. Было видно, что ему неприятно. Хоть и ответил на вопрос. Но, кстати, на прошлой пресс-конференции снял табу на такие вопросы. Если помните, он комментировал жизнь своих дочерей. И, в принципе, ну, здесь публика должна понимать, что на некоторую грань переходить не стоит.
Угу. Ну, а вот, Алексей Мухин, все-таки вы же были там, в самом зале, где происходила пресс-конференция, видели Владимира Владимировича, вот его замешательство.
Такое ощущение, что вы меня обвиняете сейчас.
Нет, я констатирую факт. Вот замешательство Владимира Владимировича при ответах на некоторые вопросы, оно все-таки наигранное.
Нет, он абсолютно искренен был, абсолютно искренен, честен. Было видно, что на некоторые вопросы, в частности, на мой, он отвечать не хочет относительно ротации партий и того персонала, который сейчас приходит. Вот. Он не мог, потому что он с ними работает, он их каждый день видит. Я его понимаю, что он скован политическими рамками приличия. Вот.
Но до конца блока у нас меньше минуты остается. Вот все-таки ваш вопрос-то был, что у нас не партии, а бренды. А Путин возразил, что у нас все-таки они не бренды, а общественные организации. Вы могли бы сейчас пояснить свою мысль, почему партии – это бренды?
Кратенько, да.
Ну, вообще не в этом был смысл. Угу.
А в чем?
Я говорил о том, что многие партийцы сейчас занимаются защитой своих позиций, а не чувствуют страну. Грамотная, нормальная ротация в партийных проектах должна быть, и она должна производиться. Тогда люди, власть придержащие, законодатели, начинают чувствовать страну, ощущать ее, и действуют в интересах страны. Если этого нет, то, извините, начинается просто дума, не место для дискуссии.
Но ответом вы удовлетворены?
Нет.
Нет.
Ну, остается только ждать до выборов 2016 года. И я напоминаю, что у нас в гостях Алексей Мухин. Звоните 8 800 200 ровно 9702. Рассказывайте о проблемах, которые мучают Россию. И оставайтесь с нами, потому что в следующем блоке Алексей Мухин ответит на вопрос, зачем была создана Росгвардия. Это программа «Вождь».
Вождь.
Здравствуйте, это Леонид Захаров. Возможно, кто-то из вас знает меня по программе «Отчаянный домохозяин». Теперь я буду вести еще одну программу «Радости жизни». Вопреки расхожему мнению, меня ведь радует не только еда, но еще и музыка, кино, путешествия. Да и вообще, вся наша жизнь, если разобраться, это одна сплошная радость. Вот об этом мы будем говорить в программе «Радости жизни» по пятницам в 20.05, накануне веселых выходных.
Вождь. На радио «Комсомольская правда».
Вперед, вперед, эфир продолжается, и у нас в гостях политолог Алексей Мухин, который знает о кремлевской кухне немножко больше, чем даже такие кремлинологи, как я и Диана Кади. И вот из пресс-конференции, из прямой линии Путина, простите, которую мы обсуждаем, три вопроса было посвящено Росгвардии. Алексей Алексеевич, чем так людей-то волнует эта гвардия?
Ну, считается в оппозиционной среде, во всяком случае, что эта структура, вернее, федеральная служба, на самом деле, создана для того, чтобы подавлять инакомыслие, бунты и так далее. Хотя, на самом деле, нет. Впервые об этом заговорили больше 10 лет назад для того, чтобы что-то сделать с милицией, которая нехорошо исполняла свои обязанности.
Не тогда. Берегла.
Не берегла совсем, да. Помните, репутация была плохая и так далее. Затем разговоры затихли, потому что более-менее реформирование МВД прошло успешно, и поэтому ситуация изменилась. 4 года назад опять возник вопрос, потому что все-таки должна быть специализация. Милиция должна заниматься, избыточность функций, что называется, у милиции была. И этот проект был готовился все эти 4 года. И сейчас просто он институализирован. Для специалистов не было никакого удивления в том, что это произошло. Вот. Тем более, что его готовили еще и так, чтобы он не нанес там удара по бюджету. Это несет, конечно, все равно придется денежку потратить. Но оптимизация функционала МВД произошла на самом деле. И созданная Нацгвардия, она решает, у нее же какой круг задач? У нее широчайший круг задач.
Например, озвучить.
Не только, да, оппозицию бить, что называется. Речь идет о борьбе с терроризмом, с оргпреступностью, что, кстати, я обращу внимание, потому что какое-то время назад я этот вопрос очень долго изучал, когда же есть книжка «Организованная преступность и власть. История взаимоотношений».
Отделы по борьбе с ней ведь совершенно расформировали.
В 2009 году почему-то расформировали, и Дмитрий Анатольевич тогда сказал, что у нас организованной преступности нет, чем вызвал гомерический хохот у специалистов. Вот. Но, тем не менее, по сути, организованной преступностью никто не занимался. В результате мы видим сейчас сходки воров, дележ опять, это попытки проникновения в органы власти, и вот Нацгвардия будет с этим как раз бороться. Это все-таки федеральная служба войск Национальной гвардии. Так это сейчас.
А не лишней будет эта служба в условиях экономического кризиса? Вот как вы правильно
совсем
сказали,
не лишний,
это тоже
совсем
денежка.
Совсем не лишний. Вот на это денежки не жаль, стоит, да? Не жаль, да. Не нужно экономить на самом деле. Это наша собственная безопасность. И, конечно, пуганая ворона куста боится, и оппозиционеры заскучали, с поскучневшими лицами стали говорить, ну все там, ну, как с ними ОМОН работал, так он и будет с ними работать. Для них ничего не поменяется.
А есть ли в нашей стране вообще оппозиционеры, которые вот...
Действительно бы оппозиционеры, а не могильщики страны.
Настоящие оппозиционеры с ОМОНом не встречаются, на самом деле. Это бунтовщики. И как говорили в старые русские времена, воры. Ведь вор – это не тот, кто крадет.
Это государственный преступник, так назывался.
А это, да, мятежники, которые, в принципе, воровали. Воровать – это означало вести антигосударственную деятельность. Поэтому вот, извините, когда они говорят про жуликов и воров, здесь, что называется, на них шапка-то и загорается определенным образом. Вот. Поэтому я полагаю, что весьма своевременно появилась эта структура, и она нормализует обстановку в некоторых сегментах нашей жизни.
А на прямой линии прозвучало и то, что мы оказались во враждебном кольце. Это Турция, Украина и так далее. Может ли Россия вообще развиваться в таких условиях? Владимир Путин ответил, что реагировать на враждебные такие вот действия надо, иначе на шею сяду, да, цитирую. Но развивать отношения нужно со всеми партнерами. Вы согласны с этим? Вот с Турцией, с Украиной.
Андрей Быстрицкий задал этот вопрос, он действительно замечательный. Да. У нас испортились отношения с некоторыми соседями, но эти соседи очень специфические, надо сказать. И они друг друга нашли. И в данном случае я имею в виду Украину и Турцию. Угу. Они вместе
каким-то
невообразимым образом начинают взаимодействовать с ИГИЛ, запрещенной в России организацией, террористической организацией. Не стесняются этого. Вот. И мне кажется, это весьма характерно. Это практически поражение государства в виде болезни, который, вот когда он начинает вести себя таким образом. И отсюда вытекает, видимо, ваш следующий вопрос. Кого Путин спас бы, если бы они тонули? Ну, по сути, за Владимира Владимировича можно было сказать, я бы пошел покурил, да, в этот момент, когда Порошенко и Эрдоган тонут. Вот. Путин ответил более
дипломатично. Нет, он бы аудиокниги послушал.
Дипломатично, да. Он сказал, что не хотел бы отвечать, грубо говоря, на этот вопрос. Тот, кто хочет утонуть, он утонет сам. Это действительно так и есть.
То есть, если говорить об Украине, которая, безусловно, тонет, да, если говорить об экономике и так далее.
Технический дефолт в
стране, да. Да. То есть, насильно спасать Украину не надо, пусть тонет.
Попробуйте спасти человека, который отбивается, царапается, кусается и так далее. Лучше подождать, пока он немножко обессилит, и тогда уже вытащить его.
Да, а еще и зовет акул, чтобы они вас растерзали вместе с ним. Но меня что страшно раздражает, вот из 71 вопроса 11 были личными, там из серии «Кашу вы любили в детстве», там про тонущего Порошенко. Вот зачем такие идиотские вопросы
задавать? Это не идиотские вопросы. Дело в том, что зачем проводится эта линия? С одной стороны, да, решаются проблемы в ручном режиме, терапия, что называется, и так далее. Первое, глобальное, нужно посмотреть на президента, посмотреть ему в глаза, понимать, что человек уверен в себе, успокаивает народ, говорит, помните, он сказал, 4 года можем вообще не работать. Вот это...
Нет, он 4 месяца сказал.
4 года. 4
месяца, если вообще ничего не делать.
Он потом оговорился. Да. 4 месяца. Вот, но сначала прозвучало 4 года, мы можем не работать, и все будет нормально. То есть лак, так сказать, резистентности российской экономики он заложил. То есть это действительно терапия. Люди должны были почувствовать себя более-менее успокоенными. Это раз. Второе. Что интересует людей? Интересует, что президент думает по тому или иному вопросу. И здесь вопрос о личной жизни, так как есть определенный информационный вакуум в этой связи, очень много слухов разных в желтой прессе и так далее. Вот. Они хотели спросить у первоисточника. Их любопытство понятно. Другое дело, что я еще раз подчеркну, нельзя переходить определенную грань.
Эдвард, а я отвечу на вопрос. Мне кажется, что это было сделано для того, чтобы как-то разрядить обстановку, все-таки серьезные вопросы, проблемы, кризис и так далее. А это как-то вот каша, кто кого спасет. Это, по-моему, интересно. Плюс какие-то вопросы касательно личной жизни нашего президента, они его как-то могут, наверное, очеловечить. Вот он такой же человек, как и мы.
Думаете, это... надо человечить?
Нет. Что уже некуда?
Можно еще оцифровать. Вот. Хотя, если вы заметили, то вопросы, источник этих вопросов были дети. Но мне вообще кажется, что стоит этот формат усиливать, потому что дети задают вопрос искренне, и им невозможно солгать. Потому что это совершенно... Это подлинно, конечно, но если ты хочешь услышать правду, пусть ребенок задаст этот вопрос.
А вы помните, был такой мальчик, есть мальчик, правда, он вырос, Михаил Попов, это, по-моему, из Ростова, его отец, по-моему, в Общероссийском народном фронте, и он вот когда рассуждал на тему политики, вы не слушали, он рассуждал, что это Обама дает деньги бандеровцам, помните это? Вот. Мне кажется, таких мальчиков, которые вот интересуются политикой, маленьких, тоже нужно приглашать на прямую
линию. И возродить в школе политинформацию. Да?
Совершенно верно.
Политпросвет. Да, все-таки не могу не спросить, вот, Алексей Алексеевич, а то, что Путин в свойственной ему манере мягкого пути, это философия дзюдо, так мягко осадил Рамзана Кадырова, мол, ну, перебор же все-таки, да?
Практически извинился за него,
да.
Если вы заметили.
А вот все-таки Рамзан Ахматович-то больше не в фаворе Кремля, или наоборот, больше, чем когда бы то ни было.
Я обращу ваше внимание, более того, создание Национальной гвардии, или Росгвардии, как сейчас говорят, очень сильно сужает полномочия чеченских силовиков, и в частности Рамзана Кадырова. И в этой связи, я думаю, это серьезный знак относительно того, что необходимо вести себя по сдержанию.
Ну, это просто методы нашего президента, он у нас
согласен. Гуманист. Это, вы правильно совершенно сказали, это путь дзюдо.
Но вы-то у нас, Алексей Алексеевич Мухин, занимаетесь айкидо, у вас четвертый дан. Вот это как-то в вашей работе политолога помогает?
Очень помогает.
А именно?
Ну, во-первых, информационная перегрузка – это явь. Если бы я не занимался айкидо, я бы, наверное, уже просто умер. А приходя в зал, я отключаюсь, я подкачиваюсь энергетически и все, чувствую себя замечательно. Поэтому всем рекомендую вести здоровый образ жизни.
Ну и все-таки, как Владимир Владимирович, да, и все-таки плавно подходя к концу, у нас остается 30 секунд, вот разворот Путина от внешней политики к внутренней очевиден. Вот по-вашему, какие конкретные шаги он предпримет?
И он очень угрожающий. На самом деле, потому что уже полгода
угрожающий
идет подготовка к тому, чтобы контролировать социально-экономические процессы в стране. Создаются рабочие группы, советы при президенте соответствующие. Он анонсировал даже назначение в экспертный совет Алексея Кудрина, отказаться ему будет невозможно. Он станет заместителем самого Путина. И в этой связи, я думаю, что подготовка проведена. Осталось применить. Осталось заполнить тот вакуум, который существует между федералами и регионалами.
У нас 20 секунд, пора прощаться.
У нас в гостях был политолог Алексей Мухин. Спасибо вам, Алексей, за ваши ответы. Мы ждем вас в следующую субботу в это же время. Эдвард Чесноков.
И слушайте Диану Кади, и прямо в следующем блоке будут самые яркие моменты прошедшей прямой линии, поэтому оставайтесь на радио.
Вождь.
Единственное на российском радио классическое немецкое шоу. Мартина Видеман поговорит с вами о мужчинах и женщинах, праздниках и буднях, о людях с ограниченными возможностями и о тех, кому повезло, о счастье и несчастье. Предельный градус откровенности. Беседа один на один. Мартина Видеман, ваш друг и советчик.
Программу «Einzwein Wiedemann» слушайте каждый четверг в 10 вечера по московскому времени.